Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме «Налог на прибыль организации в 2010-2011 году». Лектором на данном семинаре выступает начальник отдела контрольного управления Федеральной налоговой службы России Новоселов Константин Викторович. Ну, вот Константин Викторович у нас уже не первый раз принимает участие в семинарах, поэтому вот очень рады видеть и Константина Викторовича, и вас. То, что касается регламента нашего семинара, до 13 часов методическая часть, с 13 до 14 часов перерыв на обед. Обед будет происходить на первом этаже, я вас провожу. Вот. И с 14 часов продолжение методической части. Ориентировочное время окончания семинара около 16 часов. Но давайте договоримся, что я вопросы буду собирать до 15 часов, чтобы у вас была возможность и заранее задать вопрос, а у Константина Викторовича спланировать свое время по поводу окончания семинара. Вопросы передавать никуда не надо. У вас в раздаточном материале есть специальные бланки. Обратите, пожалуйста, внимание. Оформляйте вопросы письменно. Я буду периодически проходить по залу, собирать и передам вопросы Константину Викторовичу. Программа нашего семинара у вас есть в раздаточном материале. И на обратной стороне этой программы есть счет с нашей живой печатью. Тоже обратите, пожалуйста, внимание. Также в раздаточном материале есть это вот наши выездные семинары, это круизы Хельсинки, Стокгольм, Таллин на пароме непосредственно из Санкт-Петербурга. Есть и другие даты, то есть сейчас этих паромов очень много, очень популярное направление. Круизы от Хельсинки, Стокгольм, Таллин с отплытием из Санкт-Петербурга. Ну и также приглашаем вас на наш выездной семинар в Анапу, который состоится с 1 по 10 июня. Тоже будем рады вас видеть на наших последующих мероприятиях. Ну, а сейчас слово предоставляется Константину Викторовичу. Сейчас хочу.
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Рад вас всех приветствовать, рад видеть. И сегодня мы будем говорить о подготовке к отчетности за 2010 год и, естественно, будем разбирать те изменения, которые произошли с 2011 года. Их достаточно много, причем по всем налогам скучать вам не приходится, и этому еще способствует новая форма декларации по налогу на прибыль. Я, естественно, все эти вопросы освещу. Вот. Но по поводу нашего с вами взаимодействия, я думаю, что те, у кого будет желание задать вопрос в письменном виде, могут это сделать письменно. Те, кто захочет задать вопрос устно, не проблема. Я оставлю минут 20-30 в конце семинара, вы можете задать вопросы там. Если у кого-то будут уточнения по ходу моего выступления, учитывая, что у нас формат такой сегодня камерный достаточно, я думаю, что можно это сделать и по ходу выступления. Единственное, чтобы это было только в первой части, это было бы уточнением того материала, а не уже вопросами и ответами. Заранее спасибо за понимание. Итак, мы с вами сегодня начинаем вопросы. Я, наверное, начну с конца. Немножко необычно. Ну, в каком плане? Я хочу рассказать немного про декларацию. Форма этой декларации сейчас официально утверждена Министерством юстиции. Наш приказ был зарегистрирован 2 февраля. И в прошлую пятницу, это у нас было 18 февраля, да? В прошлую пятницу он опубликован в российской газете. Значит, здесь технология, когда мы задумывали вступление в силу приказов, надо немножко вам пояснить, почему такая особенность по поводу декларации. Дело в том, что летом, когда вышел федеральный закон 229, он вернул право издавать налоговые декларации Федеральной налоговой службе. Это право от Минфина ушло. Но осталось согласование с Минфином России. Но юридически декларация выходит теперь под именем ФНС России. И наша декларация – это первая декларация, которая выходит вот в новом формате. Значит, мы с вами понимаем, да, для того, чтобы этот механизм заработал, нужно первое отменить приказ Минфина, и второе, чтобы вступил в силу приказ ФНС России о утверждении новой формы. Мы даже для этого специально подгадали одинаковые даты этих приказов. Приказ по декларации от 15 декабря 2010 года. Он у вас в программе здесь обозначен, номер ММВ-7-3/730. И этой же датой датирован приказ Министерства финансов номер 172Н. Этим приказом отменяется форма декларации, которая была утверждена приказом 54Н. И Минюст зарегистрировал их в один день. Поздно, правда, не так, как нам хотелось бы, пораньше. Но эти приказы были зарегистрированы только 2 февраля. Хотя обычно на регистрацию уходит недели 3. Ну, видимо, новогодние праздники сказались, видимо, еще какие-то обстоятельства. Короче говоря, только 2 февраля зарегистрированы. Но опубликованы они были в разные дни. Приказ Минфина был опубликован 11 февраля, а приказ службы был опубликован 18 февраля. И в этом плане у нас возник, ну, скажем так, пробел, определенный пробел в разнице в 10 дней. Потому что если мы возьмем вступление в силу приказов, которые издаются федеральными органами исполнительной власти, да, то есть еще указ Ельцина 96 года, он определяет, что нормативные акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу по истечении 10 дней со дня их официального опубликования, это мы прекрасно помним, да? Но там есть еще одна такая запятая, написано, если самими актами не установлен иной порядок вступления их в силу. Так вот, и в том, и в другом приказе указано, что эти документы вступают в силу, начиная с отчетности за отчета за 2010 год. Учитывая, что это уже 2011 год, когда шла публикация, получается, у нас есть вакуум, что с 11 февраля, то есть с момента опубликования, не действует приказ Минфина, а новый приказ вступил в силу только с 21. Но мы ни в коем случае здесь не ставим под сомнение те декларации, которые будут сданы, вот если кто-то сдавал в этот промежуток. Таких, во-первых, плательщиков очень мало, во-вторых, мы препятствий не делаем. Но с момента официального опубликования приказа Минфина, с приказа ФНС с 18 февраля, это была пятница, в общем, Минфин, по рекомендации Минфина, они вообще настаивали, чтобы с 18 числа принимали только новые бланки. Мы говорим, ну не все же еще и прочитали, и видели, и так далее. Короче говоря, с 21 февраля, то есть вот с этого понедельника, официально можно сдавать декларацию только на новых планках, которые утверждены приказом Федеральной налоговой службы. Учитывая, что основная масса все равно отчитывается в марте, вы уже будете к этому готовы. Но вдруг кто-то отчитывается, например, по декларациям только за январь, да, ежемесячники. В этом случае 24, 25 или 28 числа, да, это у вас уже, вы можете сдавать декларацию только на новом бланке. Если вы сдаете на бумаге, страшного ничего нет, потому что формы уже есть и в гарантии, и в консультанте, они есть в том виде, в электронном, в котором их можно заполнить. Если вы сдаете по ТКС, то форматы уже были утверждены, и все программисты об этом знают. Программное обеспечение уже, насколько я знаю, во многих программах уже реализовано на это дело. Вот. Ну вот такие моменты в части вступления в силу приказа у нас есть, я поэтому вам их довожу. Значит, мы направили письмо по системе, оно вот ушло в понедельник, о том, что с 21 января, ну тут число не стоит, но с первого рабочего дня следующего за днем официального опубликования приказа, а раз промежуток был на выходные, я буду 21 число, следует применять новую форму декларации по налогу на прибыль организации, утвержденную приказом ФНС 15 декабря 2010 года. Такое письмо вы можете пометить. Это письмо ФНС России 21 февраля 2011 года. Номер КЕ. КЕ-4-3/2734. На самом деле пугаться не стоит, потому что форма декларации, она на 95% повторяет форму декларации, которая была утверждена Минфином. И даже нумерация в порядке заполнения декларации точно такая же, потому что это копия фактически того же приказа с отдельными уточнениями. Вот, поскольку вам для того, чтобы их найти, придется сравнивать физически между собой два документа, да, а каждый из них по 70-80 листов, это очень неудобно. Я хочу пройтись по форме декларации. Вот, к сожалению, я не успел проверить, у вас есть она в раздаточном материале или нет. Тогда мы с вами будем, вы будете помечать, к какому листу, какой строчке, что необходимо иметь в виду. Там таких записей, которые идут, не так уж и много. Но есть ключевые моменты, на которые надо будет обратить внимание. Значит, форму, я уже сказал, вы можете найти в... Сейчас она, кстати, висит и на нашем сайте налог.ру. У нас с прошлой пятницы запущена новая, интересная, красивая версия сайта Федеральной налоговой службы. Можете заходить, и там она, в принципе, на главной странице даже вывешена, наша декларация. Поэтому можете взять ее там. Значит, на что необходимо обратить внимание? Титульный лист. Появилось два новых поля. Они касаются тех, кто будет или сдает декларации в результате либо реорганизации, либо при ликвидации. У нас раньше, если вы помните, только в тексте указывалось старое наименование организации, а именно указывался новый. Это не позволяло подтягивать, например, карточки правоприемников. Сейчас это реализовано, и появилось два новых поля, где вы будете указывать форму реорганизации, либо код при ликвидации. Одна циферка тут стоит. Ну, естественно, что это заполняется только если у вас такой случай. Если вы продолжаете работать, вы эти поля не трогаете. И поле появилось для ИНН и КПП реорганизованной организации. Опять же, если вы, допустим, когда-то с кем-то сливались, и вдруг вставляете уточненку за те периоды, в которых работал правоприемник. Значит, здесь, соответственно, уточняете и указываете ИНН и КПП реорганизованной организации, которая к вам влилась, например. Ну, как вы видите, да, эти поля... Они идут в особых, заполняются в особых случаях. Дальше. В листе, раздел 1 не изменился. Там есть уточнение в части порядка заполнения. В самой форме уточнений нет. Но в порядке заполнения все изменения вытекают из изменений законодательства. А мы о них будем еще говорить. Чуть позднее, когда будем разбирать изменения в порядке налогообложения прибыли. Значит, второй лист, основной, самый основной лист, здесь два важных момента. Первый момент – это алгоритм заполнения строк 100 и 120. Если сейчас немножко так вспомните, если, я-то знаю наизусть нашу декларацию, но если вспомните, 100 – это налоговая база, 110 – это перенос убытка, 120 – это налоговая база для исчисления налога.
Можно вопрос? Вы достали сами декларации или хотя бы показатель на экране? Женов мы как здесь работаем просто на словах.
Я серьезно. Я понимаю, но я не организатор семинара.
Позовите организатора.
Давайте пригласим. Ну.
Если они придут, можно
написать. Ну а зачем люди разговаривают непонятно о чем?
Придете, посмотрите. Не так много изменений. Я, к сожалению, за организационную часть не могу нести ответственность. Так вот, строка 100 и 120. Налоговая база для исчисления налога. В принципе, я думаю, что вы и так ее, она вам знакома, поскольку это ключевой показатель прибыли любого убытка, который является финансовым результатом за соответствующий отчетный либо налоговый период. Вспомните, если вы получали убыток, да, несколько лет мы приучали, фактически приучали плательщиков, и в порядке заполнения декларации было прописано, что если получен убыток, то он заполняется со знаком минус. Да, получили убыток 100 рублей, да, ставите в 120 строке минус 100. Начиная с отчета за 2010 год, порядок заполнения этих строк изменен. Минус теперь будет показываться не в 120, а в 100 строке, то есть до переноса убытка. И кроме этого, в 100 строку, где показывается налоговая база до переноса убытка, если он у вас есть в прошлых лет, сюда же включена корректировка налоговой базы на прибыль от ценных бумаг с 5 листа и не государственный пенсионный фонд, 6 лист, он, как правило, редко применяется. А в основном это 5 лист. Вы помните, там есть разные коды, 1, 2, 3, 4, в зависимости от категории ценных бумаг. И когда идет положительная разница с 5 листа, то есть прибыль по ценным бумагам, мы знаем, что мы ее можем поставить в лист 0.2. Но раньше это было, вот эта корректировка осуществлялась по строке 120, что вызывало вопрос, если идет перенос убытка прошлых лет до этой корректировки, можно ли прибыль от ценных бумаг направлять на погашение убытка текущего периода. По кодексу, да, по пункту 6 статьи 280 это можно было делать, по декларации нет. Вот чтобы этих вопросов не было, перенесли вот эту корректировку из 120 в 100 строку. И, соответственно, изменился алгоритм заполнения этой строки. Теперь, сам, если получен убыток, вы ставите минус в 100 строке, а в 120 в этом случае будет стоять у вас 0, как и предусмотрено 274 статьей кодекса. То есть, если вы получили прибыль, допустим, 100 рублей, да, и у вас остаток убытка прошлых лет, допустим, 200, да, к примеру, то вы заполняете 100 строка 100 рублей, 110 тоже 100. 120 стоит 0, это понятно. Потому что у вас, вы полностью направляете прибыль на погашение убытка прошлых лет. Если, например, вы получили убыток 50 рублей, то вы заполняете 100 строка минус 50, 110 понятно будет 0, и 120 будет 0. А раньше бы мы заполнили минус 50. Вот это очень важный момент, обратите внимание, чтобы не было ошибок при заполнении декларации. Я просто не могу гарантировать, как, например, те же в 1С поступят там, или чтобы они отследили вот этот момент. Почему? Потому что когда подобные изменения года 4 назад проходили, была официально признана одной из компаний ошибка в автоматизированном заполнении декларации, которая приводила к тому, что с убытка возмещался налог и ставился в раздел 1. Это была публичная история на всю страну. Поэтому еще раз проверьте вот этот момент, когда вы будете автоматизированно, например, первый квартал делать, потому что форма декларации на 2010 года, она, естественно, 2010 и 2011 год вами будет применяться. Это вот первое изменение. И второе изменение, оно, скажем так, на перспективу, Но такие случаи все равно есть у нас. Это авансовые платежи на первый квартал следующего периода. Раньше у нас их не было отдельно. Они стояли в четвертом, по платежам четвертого квартала, стояли автоматом на четвертый квартал, да, и автоматом разносились на первый квартал следующего года. Теперь их выделили сюда отдельно, потому что в пятом приложении, например, там идет распределение по обособленным подразделениям, к листу 02, такие строки есть, отдельно на четвертый, отдельно на первый квартал. В листе 02 таких изменений не было. Мы решили их уравнять. Естественно, что первый квартал, вот эти строки вам понадобятся только при заполнении декларации за 9 месяцев 2011 года. Сейчас они вам не нужны. Но они появились. Либо у вас может быть такая ситуация, когда идет уточнение суммы авансовых платежей. Я буду говорить сегодня об изменении лимита с 3 до 10 миллионов, об алгоритме действий и налоговых органов, и вас, ваших действий, если вы захотите их провести, вот, для того, чтобы не платить авансовые платежи по закону. То есть этот момент мы еще с вами рассмотрим. Вот два таких ключевых момента в листе 02. В приложении первом к листу 02, это доходы от реализации и внереализационные доходы, есть три уточнения, но, наверное, их можно вам особо не помечать, поскольку они все касаются профучастников рынка ценных бумаг. Я не думаю, что здесь специализированная аудитория, поэтому это только для сведения. 021, 022 строка и 106 строка у нас с вами появилась. 021, 022 уточнены. Но есть еще один момент, который может вас коснуться. Это новая редакция строки 102. В нереализационные доходы, если вы вспомните, вы показывали доходы, если приходуется имущество в результате инвентаризации основных средств, их ликвидации, и у нас был еще ремонт основных средств. С этого года, с 2010-го, эти случаи через запятую законодатель для расходов дополнил еще реконструкции, модернизации тех перевооружений, частичной ликвидации основных средств. То есть в случае, когда у нас возникает расходная часть, с 2010 года их не 3, а 7. Но в расходах, вы знаете, отдельно мы не показываем в декларации эту часть, а вот в доходах она была. И теперь в доходах показываются все 7 случаев по строке 102. По строке 102. Дальше, второе приложение к листу 02, это уже расходы от реализации, внереализационные. Значит, здесь нужно, безусловно, обратить внимание на поправку в строку 041. Это суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. В старой форме декларации здесь сидела, включая ЕСР. И вот такая ссылка позволила некоторым авторам комментировать, что и страховые взносы здесь тоже нужно показывать. На самом деле страховые взносы здесь не отражаются. То есть они у вас сидят либо в прямых расходах по строке 0.10, в зависимости от того, на кого они приходятся, либо в 0.40 строке в части косвенных расходов. Они сидят общей суммой, и нигде обособленно не выделяются. То есть они сидят в том числе в прямых, в том числе в косвенных расходах, но отдельно в декларации вы их нигде не показываете. И в 0.41 строке, по этой строке, там где написано сумма налогов и сборов, потому что название уж очень напоминает начало 264 статьи, где идут суммы налогов и сборов, а там потом добавили страховые взносы, да. Так вот, здесь показывается как бы первая часть статьи, только в части налогов и сборов. То есть, по факту, здесь что у нас с вами будет? Налог на имущество, транспортный, земельный. У кого-то, может быть, еще какие-то там особенности. В основном только вот эти три.
А скажите, а экология сюда входит?
Если это налог. Как называется сбор?
Плата за сбор.
Нет. Сюда он не входит. Я вам хочу сказать, что даже если вы ошибетесь и не покажете здесь по 41 строке, максимум, что это может вызвать, уточнение со стороны налогового органа, потому что налоговую базу вы не занесете. То есть ошибка это не будет. Но обратите внимание, здесь только те налоги и сборы, которые предусмотрены первой частью кодекса 13, 14, 15 статья. Значит, у нас с вами много чего, всяких сборов, которые по сути своей, да, кажутся нам налогом, но они не поименованы в качестве налога или сбора. Сюда они не включаются. Мы страховые взносы сюда не стали включать еще по одной причине, потому что они потеряли с 2010 года связь с расходами по оплате труда. Я имею в виду то, что механизм их начисления абсолютно не связан с 255 статьей. У них свой объект по 212 закону. И мы в расходы, я повторюсь, может быть, да, скажу, что мы в расходы принимаем все страховые взносы, независимо от того, на какие выплаты, уменьшающие, либо не уменьшающие базу, они начислены. То есть расходы по оплате труда, понятно, по 255 сидят только те, которые в списке, а страховые взносы сюда, здесь у нас с вами все. В том числе, например, на материальную помощь и так далее, то есть на весь перечень 270 статьи. Сразу хочу сказать, что здесь никаких связей с кодексом искать не надо. Это политическое решение, которое было принято с 2010 года. Ну, откровенно вам говорю. Потому что вы знаете, что можно за уши притянуть и связь 252, да, и отсутствие таковой. Но было принято решение, что раз перечень выплат расширился, по сути расширился, потому что раньше он был сужен только до тех расходов, которые уменьшают базу, а сейчас он стал намного шире. Вот. Было принято решение, что страховые взносы принимаем. По этому поводу были разъяснения Минфина. Я когда буду про страховые взносы говорить, я могу вам сказать, и было письмо службы по этой части, да. То есть здесь проблем в этом плане нет.
Скажите, пошлины сюда тоже не включаются?
Какие? Значит, по поводу пошлин. Нет. Потому что, если вы вспомните 264-ю статью, вот вы ее, если откроете, да, там у вас будет написано суммы налогов и сборов, запятая, таможенных пошлин и сборов, отдельно они сидят, да, и пошли дальше. Потом идут страховые взносы. Вот здесь в самой редакции статьи 041, строки 041 сидит только налоги и сборы. Ничего другого здесь нет. На самом деле здесь пока можно, может быть, со временем мы и откажемся от этого, потому что никакой глобальной роли эта строка она не несет. Если вы вспомните, она с 2002 года вот, исторически сложилась, что она сидит вот как-то так, да, что показываются в том числе, какие налоги и сборы там отражаются. Может быть, впоследствии и от нее откажемся, но... И либо эту строку надо разбивать по структуре 264 статьи. Налоги, пошлины, иные платежи и страховые взносы. Ну, пока этого не сделано. Так, значит, что еще?
Простите, авансовые платежи, то есть в годовой декларации не надо? Хотя там есть для этого место, мы
говорим. Во-первых, авансовые платежи на первый квартал, вы имеете в виду, никогда в годовой декларации не заполнялись, никогда их там не было, потому что автоматом шло из 9 месяцев.
Сейчас
они есть, но они не для этих случаев. Они все равно у вас будут... либо понадобятся в декларации за 9 месяцев, либо они могут служить, допустим, для уточнения авансовых платежей, когда возникает обязанность уплаты их только в первом квартале, либо такая обязанность пропадает. Мы потом дойдем до авансовых платежей, я расскажу о переходе с 3 на 10 миллионов да, на этот лимит, и расскажу, почему мы ввели отдельно первый квартал.